под Новый год обещают чудеса обычно, да, или вот на Рождество раньше должны какие-то чудеса, да, вот чудеса. И вот, вот меня, знаете, все больше всего бесит, что мы ждем чудеса под Новый год, под какой-то вот, если у тебя есть Бог, если ты вообще верующий человек, чудеса тебя даже не должны покидать никогда. Как только у тебя кончаются чудеса, это ломается карма, причинно-следственная связь уничтожается, все идет не так, как написано в книжке и даже в Священном Писании, даже не так. Это значит Господь. Он говорит, все творю только новое, даже в Священном Писании. Я сейчас, я чуть позже объясню, что я имею в виду. Есть некоторые незыблемые вещи, а есть, понимаете, Священное Писание на 98% состоит из кармических вещей. И там написано, как к этому подойти. Как к этому подойти. Итак, чудеса. Это нормально или нет? Это нормально. Если и человек для этого создан. По образу и подобию. Ну, Господь покровитель мистиков. И так далее, и так далее, и так далее. И что этому мешает? Мы находимся между духовным, мы татасха шакти, между духовным миром и материальным миром, между духом и материей, вот душа, и вот мы выбираем. И материя это, знаете, есть такое, сегодня лекция будет называться сопромат, сопромат, говорит сопромат, но это самая нелюбимая у студентов тема, кто учился, да. Я лично сам обучался строительным техникам, и там был сопромат, кто-то в курсе, кто-то изучал, это жуткая наука. Это ферма, которую надо рассчитать. На вот эти всякие. То есть сопротивление материи. Наша тема сегодня будет сопротивление материи. Материя сопротивляется Богу. Материя сопротивляется, это некая инертность. Это лень. Это уныние. Это такая какая-то критика. Это что-то. Вот, вот эти все вещи, это материальные вещи. Мы можем их, конечно, разукрасить такими визерунками, что это вот от духовности идет. Нет. Это материя. На самом деле... Это не свобода, не свобода. Сама карма уже ограничение, потому что карма это правила, правила и сопромат. Нас, будут ли у нас испытания? Вот, религия говорит, будешь соблюдать вот эти вещи, и у тебя весь фэншуй по жизни пойдет, все будет хорошо. Не, я скажу, это ложь. А духовная жизнь не означает трудностей, то есть отсутствие трудностей. Более того, они будут катастрофические, ломающиеся, но они будут и результат вот этих трудностей, что Господь нам посылает. Вообще трудности делятся на две вещи. Первые, которые мы сами себе насылаем. Вот, решили изменить себя, решили... подправить себе что-то. Вот эти задачи не решаются, которые мы сами себе придумали. Те, которые Господь нам подносит задачи, они неизмеримо выше, но они решаются. И они решаются в пользу моего расширения, в пользу увеличения моего сознания, в пользу увеличения моей полезности этому миру, в пользу увеличения радости и так далее, и так далее. Как там победа, сила, нравственность. То есть я перестаю хотя бы нуждаться, понимаете, да? И это можно решить только с помощью мистики. И вот рассмотрим, что такое мистика. Мистика, можно, конечно, порассуждать на заоблачные темы, блеснуть с санскритом, но я хочу сказать понятным языком. Понятным языком это значит языком, который понятия обозначают предмет. Язык должен быть предметным. Если это так называется, я называю это так, и всем понятно. Не надо комментариев. Вот не надо комментариев. Потому что, ну, например, вот в русском языке раньше было несколько букв О, несколько букв Е. Вот есть слово мир, например, да, несколько букв И. Мир это вот весь мир. Мир это вот мир в покое, нет отсутствия войны. И есть мир, это вот миряне, это вот люд, толпа называется, вот в миру там, да. Раньше это писалось с разными буквами И, и не было разночтений. Невозможно было что-то выдернуть из контекста и как-то, как это сказать, проспекулировать. А сейчас это возможно, потому что взяли и убрали букву И. А что, одно стали? Твердый знак убрали, там вот хлеб писалось с твердым знаком. Там, и так далее, и так далее. И поэтому я буду говорить, то есть язык должен быть предметен. И считается признак мудрости. Что такое мудрость, что такое сознание, что такое здравый смысл еще называется. Это состояние нашей души, когда оно действительно настоящее, нематериализованное, когда находится между материей и духом. И здравый смысл, сразу вас сейчас хочу спросить, он за материю или за дух?
За дух.
Здравый смысл, чтобы было хорошо, то есть здорово, чтобы не болели, чтобы не было убытка, чтобы ты был всегда хорошо. Вот что такое здравый смысл. А не потому что правильно. Понимаете, что такое здравый смысл? С духовной точки зрения. Вот. И поэтому, что мы можем видеть проявление Господа здесь? Мир прекрасен? Да, он прекрасен. Очень сложен. Гениально сделанный. Если мы смотрим, как сделаны планеты, как они... просто если кто-то учил физику, да, с ней вот сложно поспорить, физику, да. И я в прошлый раз говорил лекцию «Желтый карлик» и сравнивал жизнь человека с эволюцией звезды, например. И там тогда все понятно. Но если я что-то начинаю философствовать и в физике не нахожу этого в физике отражения, то значит это ложь. И сейчас я вам хочу сказать, законы физики, они трансцендентны, они нематериальны. Нематериальны. Законы физики, мы говорим, о, это материя. Материя движется, движется, а раз она движется, она сама по себе же не движется. Ей двигает дух. И для примера есть такие вещи, например, скорость и ускорение. Ускорение абсолютно ощущается на мне, да? Когда я ускоряюсь или замедляюсь. Я ощущаю на себе. Скорость не ощущается. Скорость может быть относительная. Двигаться с определенной скоростью, то есть стабильно, и стоять на месте, с точки зрения духовного мира, это смерть и то, и то. Если я стабилен в духовной практике, стабилен, и ничего у меня не меняется, я стабильно держу там эти 16 кругов или что-то такое, и говорят, что-то хорошо, я мертв. Понимаете? Вот несколько неожиданно. Потому что ускорение – это изменение. Со стороны оно видно, раз. И второе, оно меняет меня. Но есть сопротивление материала. Сегодняшняя тема. Я вам сейчас просто зачитаю, что это такое. И абсолютно то же самое на человеке, на психологии, на духовной... Да.
Извините, Петр. Тогда, получается, законы эти даны самим Богом тогда.
Конечно. Конечно, да, законы.
Если оно работает, да, так получается.
Да, но везде же написано, к законам не привязывайтесь. Привязанность к законам, почитание и почитание законов. Есть четыре вещи, что человек отождествляет себя с материей. Я сейчас вот их тут выписал. Это первое, его закрытость, ограниченность, привязанность к какой-либо форме, страхом. Потому что когда есть форма, то есть есть граница, обязательно будет страх. Второе, его эгоизм, то есть это, этому дам, этому не дам. Эгоизм это, это целая тема, а что такое объяснять. И четвертое, почитание закона. И почитание закона, ни Шри Чайтанья Махапрабху, ни Кришной, ни Иисусом Христом, ни предыдущими ачарьями не сильно почиталось. Вот. Ну, фарисейство, понимаете, да? Фарисейство. Фарисейство – это стабильность. Фарисейство, вот, что единственное в этом мире стабильное – это фарисейство. Преданный нестабилен. Нестабильный изотоп, знаете, да? Он приходит, только у него начинается какая-то реакция. Вот это преданный. Как Бог чего-то коснулся, что-то начинается. А если я такой стабильный, такой инертный газ? Я такой стабильный, смотрите, как вот я такой инертный. Ты мертвый. Это форма смерти. Самая большая форма смерти религиозная, об этом часто говорил в нескольких своих трактатах Бхактисиддханта Сарасвати, он говорит, это единственное, что останавливает дух человека, и он становится стабильным. Все, дух там умирает. Просто форма законсервирована. Законсервирована. Итак, смотрите, я набрал, думаю, сопромат. Это же это. И как только я набрал сопромат, мне выпало, знаете, что Google выдал? Сопромат гуру. Сапрамадгуру это оказалось, это ваш личный помощник для решения задач, но это какая-то фирма такая, Сапрамадгуру, и там это, ну, действительно техническое пособие, я это воспринял как знамение, и думаю, назову тему сапрамад, сопротивление материала. А что сопротивляет? Чему человек сопротивляется? Он сопротивляется чудесам. Почему? Как лисица, которая прыгает, до винограда не допрыгивает, и говорит, та это, да. Религия очень сопротивляется чудесам, поэтому она намекает, что вот, ну, несмотря, что там Кришна покровитель мистиков, а Иисус говорил, уверовавшие сразу чудеса. Это признак, признак. Будете брать змеи, не будете отравлены. И религия так ненавязчива, это не главное. Ой, это не главное, это иллюзия, это может вас увести и задержать. Нет, это главное. Потому что слава Божья – это чудеса. Слава Божья – это чудеса. То есть, когда ты, это шаранагати называется, предаешься, тебе Господь дает задачу, она тебе точно не по силам, и она решается мистически. И потом мы кричим «Слава Прабхупаде», «Слава там Господу», потому что ты сначала эту славу. Слава – это чудеса. Значит, шесть достояний Господа. Сила – красота, женское и мужское. Вторая пара – знание и… Да. Знание – слава. Это слава. И еще одна парочка – богатство. Ну и отреченность, да? Есть отреченные, то есть ему падает все, что надо. То есть знание, то есть фарисеи один полюс, и фарисеи это тоже полюс Господа, да? У него есть все знание, но он это знание, эти законы может менять. И вот единственное то, что не хватает у, ну, у непреданных, у неверующих, неверующих. Ты почему не веруешь в Господа? Потому что уверовал, и гора пойдет ни по каким ни законам, понимаешь? Ты по воде пойдешь, не по... Понимаете? Наступает ускорение. Я вам сейчас сразу скажу, почему этот мир трансцендентный, который мы почитаем за это. Потому что здесь ничего не движется с одинаковой скоростью. Ничего. Скорость света, ученые выяснили, замедляется. Все движется исключительно с ускорением, не со скоростью. Ничего не постоянно в этом мире. Ну, это-то уже знаю, да. Планета, которая или она или быстрее начинает, или медленнее начинает крутиться. Она живая. Но ничего не с постоянной скоростью не идет. Все идет с ускорением. Понятно? С ускорением или с замедлением. Скорости постоянной в мире не существует. Не существует. Да, есть массивные объекты, которые, ну, очень такие долгоживущие, и на определенный период времени нам кажется, что они постоянно крутятся. И вот, например, год. Год, вот Солнце вокруг Солнца, Земля там обошла за год, и она следующий год. Нет, каждый год она, потому что Солнце движется на самом деле не по эллипсу, а по спирали. И все время удаляется от Солнца. Земля, вернее, Земля от Солнца удаляется с каждым новым оборотом. С каждым новым оборотом, и каждый год, да, ну, больше, больше, больше. Ничего не, ну, не стоит на месте, ничего. И поэтому, как только мы пытаемся остановиться, то есть типа чего-то достигли, все, нас тогда трансцендентный пинок от этого мироздания начинает ускорять. Прочитаем, что же говорит, что же такое сапрамад? Мы сопротивляемся. Ну, например, вот я, как я сопротивляюсь чудесам? Как я сопротивляюсь чудесам? Чем больше я знаю, тем меньше во мне чудес. Настоящий преданный, он должен и знать об этом мире, и понимать, что все это завтра может измениться. Законы поменяются. Физические законы, я имею в виду. Себе, понимаете, может измениться. Ну, например, когда я учился на определенных курсах, чем меньше сознаниями поступал человек, вот, ну, он не знает, он никакой не эзотерик, он... Плохо учился в школе. И когда ему говорили, что человек вот это может, Вот это может, он из пальцев может выпустить такие лучики, и даже если так прищуриться, видно, и этими лучиками он может залезть в другого человека, вытащить какую-то болячку. Они это легко делали. Но те люди, которые понимали, что вот есть спектр инфракрасный, ультрафиолетовый, вот такое зрение, и все, и по-другому быть не может, это знание им мешало это увидеть и проявить эти способности. Чем больше человек знает, тем меньше он... Например, во мне живет инженер. Я очень люблю точные науки. Я знаю расстояния до звезд, астрономией занимался, математикой занимался, несколько открытий математики совершил. И не просто вот так порадовать себя. Профессора ко мне приходили, говорят, о, пошли к нам, будешь у нас там это. Ну, мне это не было интересно, так похотя. Но меня интересовали эти числа, меня интересовала физика, меня интересовала химия. Ну, химия не очень. И... И вот во мне вот этот вот инженер, и как бы инженер, который знает, как все устроено, противится. Ну, например, когда один человек пришел, и вот слепой с рождения, это в наше время, это не времена Иисуса Христа, наложил там руки, и человек прозрел. И во мне вот это физик, химик и прочее противится этому. Сопротивление материи вот здесь вот. Противиться. Я говорю, этого нельзя, этого не может быть. Понимаете, где мы противимся чудесам, где мы противимся Богу? Бог — это ускорение, это не скорость. Это абсолютное. То, что я должен воспринимать. Воспринимаешь ли ты Бога? Если тебя колотит постоянно, воспринимаешь. Если ты в комфорте завис, вот уже до свидания. Да.
Это наши мысли воспринимают, торможение
сознания. Наша мысль, да, но это даже сознание, да. Наша мысль не дает свершиться чудесам. Наша мысль, наша вот выученность, вот сказали вот так, вот так. Ну, на следующем уровне будет вот это, на следующем уровне ты поймешь вот это. Как сказали, так как и запрограммировали, это гипноз.
Это наша привязанность к этим мыслям.
Да, привязанность, потому что я же чувствую себя умным. Я же абсолютно истину, и теперь я выше вот остальных, да, и теперь это очень привязывает человека. И вот это самая страшная материализация, религиозность, самая страшная. Потому что, ну, другое можно опровергнуть как-то. И вот, и тогда Господь начинает ломать нас, ломать. И Он ломает нас до тех пор, пока мы не сломаемся. Слабое звено. Вот передачи были такие, да? Слабое звено. И вот слабое звено, где у нас сломается, вот там и проливается так называемая милость, так называемое какое-то чудеса. И когда оно ломается, я должен как бы уже и умереть, но там проявляется ускорение. Ускорение на... Мы думаем, чудеса это вот, чтобы все увидели, но понимаете, это не цирк. И Господь проявляется лично для тебя, чтобы ты почувствовал, о, это Господь, это то, что не по правилам. И это получилось, потому что я за ним все-таки пошел. Слабое звено. У Суворова там было, помните, он был такой хворый сильно, да? Но именно в этом он превзошел всех остальных. Читай Чандрачаран, он был очень боязливый, трусливый буквально перед публикой. Но именно в этом, слабое звено, Господь туда пришел, Он порвал его. Во всех остальных читаниях Чандрачаран был, да, тут это легко. Сопромат, материя держала. И чудес в остальных местах у читания Чандрачарана не было. А возможности говорить, пожалуйста, потому что это было его слабое звено. И Господь проявляется в тебе, где ты слаб, реально слаб. Где... Материя твоя не выдерживает, трескается. Прочитаем, что же такое материя, что такое сопромат. В студенческой среде сопротивление материала считается одной из наиболее сложных общепрофессиональных дисциплин. Я обучался строительным техникам, у нас был по сопромату такой самый нелюбимый учитель, но не потому, что он был нелюбимый учитель, предмет был тяжелый. И я даже вот сейчас... Перед всеми каюсь, я однажды не выучил. Понимаете, что-то можно выучить, а сопромат выучить, ну, просто так невозможно. И у него, этого человека, было плохое зрение, у этого учителя. Он плохо видел. И тогда, знаете, что сделал? Оставалось 2 часа перед тем, что он нас собрал на листочках. Я взял карандашом и слабенько написал на листочке всю тему. А потом просто обвел ручкой. Вот. Он подходил, смотрел, но и не видел. Вот. То есть при этом я хорошо учился. Я просто хочу сказать, что это тяжелый предмет реально. Тяжелый предмет. И вот я такой, Господь меня не покарал за это, ничего. Вот я поздно там каюсь. Сопротивление материала. Итак, что же это такое? Сопротивление материала в обиходе сопромат. Часть механики. Знаете, что такое механика? Механика, когда ты что-то делаешь и не думаешь. Сознание твое не участвует. Практически это парамат за тебя все делает. Ты раз это обучился, и потом водитель рулит, и что-то разговаривает по мобильному телефону, ноги, руки сами рулят, и понимаете, да? Он пьяный может быть ехать даже этот. Понимаете, слышали, да, об этом? Навык образуется. Как-то тело само. Мы ходим, не задумываемся. Механика. Механика Господа не интересует, потому что механический может быть и робот. Если у меня даже механика идеальная. Я очень замечательный механический пуджари, механически соблюдаю даже там бхакти всякое, понимаете? Но механика Бога не интересует. Потому что, во-первых, она его не интересует, во-вторых, когда я при механике, я не напрягаюсь. Во мне вырастают некоторые такие узлы, которые работают за меня в обход сознания и ничего нового. Я не меняюсь. Преданный или верующий человек, или просто живой человек должен меняться постоянно, должен расти. Или вглубь, или вширь, где-то он должен расти. Если сознательно сопротивляюсь, не хочу расти, это надо лечить. Это надо так же лечить, как гомосексуализм, например. Потому что гомосексуализм, это не хочу эту тему трогать. Итак. Трону, раз уж тронул. Гомосексуализм. Вот парень. И все там все одинаковое. Там нет любви. Любовь женщина, мужчина разные. И они меня, комбинации разные. Это любовь. Клей, который клеит противоположности. Ты можешь со всеми общаться. С учетом того, что ты такой и больше таких нет. Что вот она или он такой, что таких и нету. Со всеми разными. Вот где возможно единство. А гомосексуализм это одинаково. Все, сектантство начинается. Я таких же подтягиваю. Вот. Это диагноз. Это лечится только принудительно. Сейчас, к сожалению, такие разговоры пошли. Я сначала посмеялся, что Бхактивиньяна Госвами сказал, ничего, там гуны немножко нахлынули, но это на преданность не влияет. А значит, Радханатха вообще благословляет уже эти браки. То есть в сознание Кришны вползает вот эта змея, гадюка вот этого гомосексуализма, которая, Прабхупада говорит, на пушечный выстрел их нельзя. И похоже, скоро станет, как это наш Папа Римский рассказывает, что ничего, мы же не можем, кто я такой, чтобы мешать им и к Богу идти. И пускай давайте мы их будем регистрировать, браки однополые и все такое. Похоже, Восход скоро начинается. Им становится больше, понимаете? Больше. А Прабхупада четко говорил, демоны, которые ненавидят Бога сердце и излишне терзают свое тело. Вот два всего определения демонов в Бхагавад-гите существует. И еще, третье, добавляю, у них нет мистики, у них нет чудес, у них все по правилам. Демоны. Вот и все. И они, вот это сопротивление материалов. Традиции. И эти гомосеки, они очень даже хорошие фарисеи, если с них получится. Смотрите, сопротивление материалов. Часть механики, еще раз, деформируемого твердого тела, которое рассматривает методы инженерных расчетов конструкции на прочность, жесткость и устойчивость. При одновременном удовлетворении надежности, экономичности, долговечности. Что такое сопромат, сопротивление материалов? На меня что-то такое нахлынуло, надавило, а я все-таки остался тем, кем есть. Это характеристика фарисея, зомби или какого-то религиозного деятеля, который получает с этого дивиденды. Они не меняются. На них и так, а с них как с гуся вода. Сопромат. Сопротивление материалов базируется на понятии прочность, что является способностью материала противостоять приложенным нагрузкам и воздействием без разрушения. Настоящий преданный меняется все время. Почему? Потому что он живой. Его изменения не закончились с прохождением детства. Он меняется все время, пока живет. И поэтому счастлив. Вот секрет счастливого детства. Сопротивление материалов оперирует такими понятиями, как внутренние усилия, напряжение и деформация. Но я говорил в предыдущей лекции, что это можно все глушануть каким-то наркотиком, и внутри все хорошо. Или выпил водочки, и все спокойно. И такое ощущение, то есть либо наркотик тебе делает Господь, это его одобрение, вот, и у тебя реально наркотик выражен, и либо ты извне, понимаете, либо меня деформирует изнутри Господь, а что это значит? Он тебе говорит все новое, 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 что ты должен делать. Если у тебя нового ничего нет, ты занимаешься переклейкой обоев просто новых. Ну, чтобы создать иллюзию изменения. Сопротивление материалов оперирует такие понятия, как внутреннее усилие, напряжение, деформация. Приложенная нагрузка к телу порождает внутренние усилия в нем, чего не любят люди. И идут именно из-за этого в религию, чтобы успокоиться, мир в душе. Нет, внутренние усилия должны быть ежедневные, должны приносить радость. Вот. Так. Усилия, напряжение и самое главное, деформация. Ты должен деформироваться, ты должен изменяться. Как Чайтанья Чандрасекхар говорит, что ну, ученик учителя может быть не догнать, потому что пока ученик это усвоит, учитель уже вон куда уйдет. Не так, что я вот что-то понял и остановился, теперь я вот сижу тут и рассказываю. Нет. Ты не перестаешь двигаться. Таким образом, нагрузка порождает внутреннюю реакцию материала, характеризующуюся напряжением, которое в свою очередь прямо пропорционально деформации тела. Ум есть тело тоже. Ум есть материальное тело. Как христиане про это пишут. Потому что некоторые думают, что вот эта духовная жизнь, это жизнь без хлопот. Кушай, пей, пой, значит, это проповедуй, все в порядке. Нет. Вот сейчас я прочитаю, что такое настоящая духовная жизнь, как об этом говорят христиане. Сейчас. Так, где же они? Сейчас, минуточку. Ага, вот. От Иоанна, святое благословение. Знаете, от Иоанна, это Евангелие, да? Вы думаете, все христиане любят? Настоящие христиане любят от Иоанна. А остальные, ну, как-то туда не заглядывают, потому что оно чересчур научно. Научно. Оно просто и правильно. Вот читаю, глава 17, от Иоанна, святое благословение. После сих слов Иисус возвел очи на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь сына твоего, да и сын твой прославит тебя». Иисус сказал, это перед Голгофой, да? «Прославь меня». Кто-то молится: «Прославь меня». Знаете, что такое «прославь меня»? «Пусть чудеса проявятся на мне, иначе я буду прославлять, где-то я что-то видел». В лучшем случае, рядом со мной случались чудеса. Господь мимо прошел, я это увидел, я вот такой свидетель-корреспондент. А некоторые этого не видят. А некоторым Господь закрывает и на это, они материально как-то объясняют эти вещи, что ну это вот там ступени, там та-та-та-та-та. И они берут тогда Священное Писание и рассказывают, что было там 300 лет назад. А Иисус говорит: «Прославь меня, чтоб слава Господня на мне, чудеса проявились». Прославь меня. Хорошая молитва, да? Новогодняя такая. Чтобы чудеса, сказка произошла с нами, которая ничем не объясняется. Как такая молитва вам? Или только это... Вот, я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне. Ныне прославь меня, ты, Отче. Ныне уразумели они, что все, что ты дал мне, от тебя есть, ибо слова, которые ты дал мне, я передам им, ну, про апостолов, и они приняли и уразумели истину. О них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне. Я передам им слово твое, и мир возненавидел их. Я передал им слово твое, и мир возненавидел их. Вайшнавов на самом деле фарисейство ненавидят. Религиозное фарисейство ненавидит вайшнавов настоящих. Потому что они не от мира, как и я не от мира. В этом мире все по правилам. Вайшнав не по правилам. Иисус не по правилам. Шри Чайтанья Махапрабху принес не просто Хари Кришна мантру, он принес Паракия Расу. Любовь не по правилам. Любовь, которая проявляет... Любовь это вот как любовь. Чудесным образом всех накормил, всех как-то вот чудесным образом. Не было сил, а вот на этот момент у тебя появилось. Паракия Раса. Не по правилам. Не по правилам, значит чудес, чудесно. Как сверхусилие, и при этом ты остаешься в изобилии. Ты все отдал, и у тебя осталось больше. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Не от мира они, так и я не от мира. Освети их истиной твоей, и слово твое есть истина. Как ты послал в мир меня, так и я послал их в мир. И за них посвящаю себя, чтобы они были освящены мною. Я хочу прочитать. Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. У каждого есть свое дело. Как прославить тебя на земле? Как прославить? Что такое слава? Со мной что-то такое случилось, что ни в какие рамки не влезет. Я говорю, это Господь. А не то, что я всем хожу и тулю, Господь велик. Покажи. Это не прославление Господа. Прославление Господа – это дать людям Его славу, проявить славу, что-то такое. Вот прославление Господа. Вот тогда это дело. И если я еще раз уж мы окунулись в христианство, я расскажу, что во всей Библии было три слепых исцелял Иисус. Да? И когда про одного спросили, а вот он, что он слепой, он... Сам грешный или родители, он говорит, нет, он слепой для славы Господа, чтобы на нем проявилась слава, чудо. И каждая неприятность у нас, это повод для славы, а не повод ее правильно и механически, как тут целые семинары, как их порешать, понимаете? Психологи. Я не против психологов, я не против законов, но если нет этого... то весь вайшнавизм коту под хвост. Понимаете? Это не вайшнавизм. Правило, это фарисейство. Прикрывшееся вот этим вот. И с чудесами живут сыны или дочери Божьи. Без чудес живут, ну, я не знаю, не бомжи, ну, как их назвать? Сироты, да? Я посмотрел, и сейчас есть один такой товарищ, некто, сейчас помню, как живо, Шаповалов. И вот у него есть статья, он говорит, сегодня я хочу поговорить с вами, распознавая дух сиротства. У человека, у которого нет Бога, ну он есть, но не проявлен, это сирота. Сирота, у которой, что такое сирота? Ему будущего нету, ему наследство никакое там не обвалится на него, ему в поте лица хлеб насущный надо добывать, ему надо доказывать, что он это, что-то себе стоит. Ну вот человек родился, и вот у богатых родителей, он спокойно учится, приходит время, вот ему надо заводик в наследство, он продолжает дело отца. Так и человек должен продолжать дело отца. Дело Бога, значит чудеса. Он не просто... Пришел и посмотрел, так, я тут вот так, вот эти хатки тут сделал, а вы тут их поломали, давайте их снова по правилам поставим. Нет. Господь приходит для вот этих вещей. Для, потому что он чудо, душа чудо, Господь чудо. Вот смотрите, сегодня я хочу поговорить о том, что есть дух сиротства и дух сыновства. Речь ни в коем случае не пойдет о разных полах. Сегодня мы будем говорить о духе. Независимо от того, мужчина ты или женщина, нам всем необходимо иметь дух сыновства. Вот самый в корень зрит человек. В корень. Есть ли тебе дух сыновства? Ты вообще от Бога или ты сирота? И вот он, ну как и положено, Римлянам 8:15, потому что дух, обретенный вами, не превращает вас в рабов и не вызывает у вас новый страх, а превращает вас в детей Божьих. Раз мы дети Божьи, то мы и наследники Божьи. И с этой точки зрения лидеры религиозные, ну по сути, должны быть родителями духовными, а не наставниками. Что так? Чем отличается родитель от наставника? Чувствуете, да? Потому что наставник не рождает детей, он просто рассказывает. Рассказывает. Мы должны родиться, родиться свыше. Инициация – это рождение свыше. А родился ты? Ты стал сыном. Апостол Павел заметил, что у нас есть тысячи наставников. Он заметил, кстати, то, что он заметил, это сейчас тоже самое везде. Во всех конфессиях, деноминациях. Но очень мало духовных отцов. А ведь те, кто не получает должного отцовского наставления, впоследствии могут быть склонны ходить в духе сиротства. Религии плодят сирот. Плодят сирот. Вот они все такие правильные ходят. Кто хочет, чтобы сын, дочь был правильным? Ну, если ты только они тебя так достали, ты их ненавидишь и начинаешь их строить, да тебя надо лишать родительских прав. Сейчас есть такая статья, да? Потому что ты их что-то перестал любить. Итак, признаки духовного сиротства. То есть я сейчас говорю, как определить. Просто поищите в себе, есть ли у вас. То или надо от чего избавиться, чтобы у нас появился Господь и появилась настоящая жизнь, живая, с ускорением. Ну, что такое ускорение? Что такое ускорение? Ускорение – это был такой фильм «Человек с бульвара Капуцинов», помните там, да? Мистер Фёст там был такой, да? И он влюбился там. Диана, как ее звали? Ну, женщина, да? Вот. И она ему говорит... Джонни его звали, что ли? Да? Джимми, не помню. Не помню. И она говорит, я хочу бэби. Он говорит, какой бэби? Сначала люди целуются. Потом они женятся, потом проходит время, и потом появляется бэби. Она говорит, а я хочу как в фильме у тебя. Вот они поцеловали, следующий кадр уже бэби. Он говорит, это фотомонтаж. Мы вырезаем лишнее. Она говорит, сделай фотомонтаж. Вот ускорение – это фотомонтаж. Фотомонтаж. Соприкосновение с Богом – это фотомонтаж. Потому что Бог говорит, я настоящее, прошлое и будущее. Если я в материи, у меня есть настоящее, прошлое и будущее. Фактически настоящего это и нету. Карма, в законе кармы нет настоящего. В законе кармы есть прошлое и будущее. А этот миг просто не учитывается. Я либо думаю, что было, либо думаю, что будет. Я не думаю, я не сосредоточен. Вот говорится, не сосредоточен, я невнимателен. Когда я механически делаю, все делаю отлично, но я невнимателен. Невнимательное повторение джапы – это смерть, это хуже, чем смерть. Невнимательная жизнь, а невнимательная жизнь – это которая одно и то же. Ты каждый день одно и то же. Как оно будет тебе внимательной? Оно перешло в разряд уже механики, в разряд материализма, в разряд сопромата. Ты устойчивый в этом состоянии. Тебе смотрят, говорят, смотри, сколько лет и делает одно и то же. Наверное, преданный, да ты мертвый уже. Мертвый, чудес не будет. Не будет чудес. У него у всех что-то идет не так, у него все идет так. Забетонирован уже полностью. Слуги Кали вот такие, понимаете? Потому что их символ. Итак, признаки духовного сиротства. У сирот нет проблем с отношением к Богу как к отцу. У сирот нет отношения к Богу как к отцу. Он о великий Господь, и неважно, как ты, как и Кришна, ты его даже можешь, но он тебе не отец. Он великий, он могучий, он тебя исправит, он тебя помоет, памперс он тебе сменит, слезинку, но он не отец. У тебя нет личных отношений с ним, как к отцу. Потому что Кришна говорит, малейшая тень почтения, до свидания, ты мне не интересен. Вам интересно, если к почтению, твои дети к тебе будут обращаться. Ты скажешь, как этот на семинаре там рассказывали, что вот раньше папу, маму на вы называли, да? Ну, раньше было вот на Руси, папу, маму на вы вроде, да. Сейчас это прошло, сейчас ты пошло. И вот один там на семинарах наслушался, пришел домой и там, мама, а вы вот это то, она говорит, сынок, ты куда? От меня. Она в шоке была. Она говорит, нет почтения. Сироты видят в Бога как господина, которого они должны постоянно задабривать. Они чувствуют, что должны больше молиться, больше читать Писание или работать усерднее, чтобы завоевать Божье внимание и благоволение. Они часто остаются с ощущением, что есть что-то еще, что они должны сделать или привести в порядок, перед тем, как Бог будет доволен ими. Для сироты Бог не просто господин, но и строгий начальник. Также, когда они ошибаются, они попадают под определенного рода ненависть к самим себе. Ненависть к самим себе. Перестают себя любить, да? Сами себя замучили. Сыны же, напротив, видят Бога как любящего отца, который принимает их безусловно. Они знают, что безусловная любовь никогда не основывается на делах того, кто ее принимает, но на природе дающего. Вот почему им не надо действовать каким-то определенным образом, чтобы заслужить любовь отца. Он же все равно любит их целиком и полностью, такие, какие они есть. Это первый признак. Второй признак. Сироты часто сверхчувствительности сознания Кришны, то есть в организации сознания Кришны, это называется сентиментальность. Сентиментальные люди – самые жестокие люди. Сами вот, вот он жалеет, вот это вот, но когда коснется его… Любовь, она серьезна. Итак, духовные сироты переполнены духом отверженности и автоматически предрасположены к тому, что все идет против них. То есть, они становятся сверхчувствительными, сами того не осознавая, начинают считать, что все вокруг против них. Ну, демоны окружают. И желательно их подучить. Следовательно, таких людей очень легко обидеть. Они чрезмерно реагируют даже на незначительные замечания, испытывают постоянное недопонимание со стороны других. Я вот такой, меня никто не понимает. Я хочу сказать, это не делить. Религия переводится еще дхарма, если мы вспомним. Это не только то, что я в храме выучил. Это обычные бытовые слова. И настоящие преданные его одинаково воспринимают, как в храме, так и там, за бортом храма, за забором. И твое, как тебя понимают люди там, а не только здесь, которые выучили те же слова, которые ты знаешь. И на других общаться не хочешь. Если тебя не понимают, ты тупой просто. Не они тупые. Потому что гениальность, определяется тем, что ты можешь любому человеку рассказать все простыми словами о самых высоких материях на его языке. Если астролог не может не астрологу рассказать что-то такое про его, там, про его гороскоп, он не астролог. И так далее, и так далее, и так далее. Вот. Не, это на вот той ступени, дойди, потом я тебе объясню, ты этих терминов не знаешь. Можно объяснить даже ребенку. Все зависит Ты действительно учитель, или ты просто потрясаешь своими знаниями, которые тормозят, которые вот и есть материализм вот тот. Сироты всегда соперничают с другими лидерами. То есть зависть. Зависть. Хочется тоже кем-то стать. Знаете, почему кем-то стать? У кого нет славы Господа? Хочется тогда славы мирской, но чем-то быть значительным. Только Господа слава, и когда человек понимает, что слава, слава, смотрите, это не богатство, это не аскетизм, как я вот могу там на одной ноге там долго стоять, могу долго не есть, могу долго не спать, это не аскетизм. Слава про аскетизм, нет, это просто аскетизм. А слава это когда у человека случается нарушение причинно-следственной связи. Слава это сколько раз ты соприкасался с Господом. Вот это слава. И люди эту славу признают. Остальное, да. Ты много денег, но есть другие люди, у которых еще больше денег. Людей привлекает именно слава Господа. Да придет, везде написано слава святого имени. Да? Слава, слава, слава. Вот что такое слава. Это не газетный пиар. Вот что такое слава. Итак, сироты всегда соперничают с другими лидерами. Не имея собственного отцовского одобрения, осиротевшие духом, лидеры всегда стремятся самоутвердиться перед другими. Из-за этого стремления, сами не сознавая того, они начинают соревноваться с другими лидерами. Если ты за... Я это говорю не для лидеров, я говорю это для... Что такое лидер? Лидер это который впереди всех и впереди него никого нет. Если ты кого-то начал копировать, все, ты лидером уже не будешь. Ты можешь быть лидером, только если никого не копируешь, идешь за Господом, а он тебе такую роль сделает, что никто эту роль повторить не сможет. Тогда нет проблем с завистью. Сироты. Четвертый пункт как следствие. Сироты всегда пытаются захватить духовное наследие. То есть кто-то что-то сделал, они начинают копировать, становятся на его место. Вот. Не пытайся повторить никого. Вот мы святых не можем копировать. Да мы никого не можем копировать. Никого. Сироты, как правило, раньше всего своего времени пытаются захватить духовное наследие, служение, призвание. Это просто-напросто система выживания. Если я сам не возьму, то мне никто этого не даст. Я рассказывал такой пример. У меня друг работал в роддоме одно время. И там были дети, и были брошенные дети. В советском роддоме, да? В то время, когда... Сейчас вот, я считаю, лучше стало, потому что от... если ребенок не болеет, его от матери вообще не забирают. Вот он рядом с ней лежит, и все. А раньше как-то забирали, что-то пеленали, пока она там спит. Какая-то была глупость какая-то. А был период времени такой, как эксперимент какой-то. И вот там... А некоторые матери отказывались. Совершенно здорового ребенка рожали, и вот он, когда его отказывались, уходили с роддома. Ребенок оставался. Вот. Он потом или в ясли куда-то, государство каким-то образом заботилось. И вот когда какой-то кормилица его подносили, он прям сосал, как вообще не в себя. Вот так все течет, он сосет, как вот с такой жадностью. А ребенок, который, вот откуда он знает, который не брошенный, он так... Пару раз соснул так и отвалился, спит вот так вот. Она ждет, когда раз опять спит. Не беспокоится, да? Не объедается, а те вот такие вот животы. И потом срыгивают. Вот. И вот эта сирота, он по жизни, он начинает грести, потому что волнуется, что не хватит. И, конечно же, гребет не все, что ему надо. Если сам не возьму, никто этого не даст. Если сироты вкладывают в церковь, в служение или организацию, они обязательно потребуют свою часть назад. Им кажется, что им с ними всегда поступают несправедливо. Представляете, нонсенс. Непреданные или неверующие, или неправоверные, одна и та же, в принципе, категория. Вот. Но они ратуют за закон кармы. А те, которые вне закона кармы, они за справедливость, вообще никаких у них вопросов нету. Вообще надо понимать, что само вот по себе брюзжание и недовольная физиономия происходит от того, что мы не понимаем две вещи. Что все, что с нами происходит, происходит либо по правилам, это у неверующих, то есть справедливо, либо по милости. Третьего нету. Но по милости это ускорение, по милости это чудеса, по милости это необъяснимо, и по милости это ты точно сам себе это приписать не можешь. По закону кармы ты можешь выпячивать грудь, надувать щеки и говорить, что вот я теперь нахожусь на такой ступени бхакти. Настоящий преданный никогда не находится на какой ступени бхакти, он находится с Богом рядом. Вообще настоящее, мы не должны ждать или стремиться к небу. Мы должны иметь отношения с Отцом. Вот цель. Цель. Даже не цель, а состояние. Сироты нигде никогда не задержатся долго. Они только поняли, что от данного места ситуации или личности они не взяли все, что могли, они вскоре покидают это место. Летуны. Раз, 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 разочаровался, пошел дальше. Раз, 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 пошел дальше. Пошел дальше. И ходит такой непрекаемый бомжара по миру. А сын, наоборот, заботится об отцовском, как о своем, и не переживает, потому что понимает, что все уже принадлежит ему. Также сын знает свою позицию, уверен в любви отца, потому что сын всегда спокоен и не пытается выживать. Вот интересный пункт. У сирот послушание всегда выше отношений. Послушание. Как бы чего ни вышло, да? У сироты, сироты живут любовью к закону. Как фарисеи во дни Иисуса, сироты пытаются иметь отношения с Богом на основании следования законам, принципам, правилам и нормам. Сироты ценят послушание больше отношений. Яркий пример. Мата Джарши пришла, все преданные, Киджай, ура, Мата Джарши. Вообще звезда, звезда. Никто так никогда не говорил. Так понятно, так ясно, так воодушевляюще. И после ее лекции у всех все как-то сдвинулось. Но сверху сказали, запрещаем. И все послушались. За исключением единиц. Как же, вы вчера ее любили. Ну мы так же любим, но с глазами, со слезами на глазах. Мы просто ее больше не пускаем. Потому что сверху сказали, закон сказал. И после этого они еще называются преданными. Какие отношения? Они говорят, мы тебя любим. Это что, любовь? Та любовь, она нарушает все правила вообще. Да? Сыны, однако, живут по закону любви. Они ценят истину, понимая, что величайшая истина в том, что принимать любовь отца и отдавать ее окружающим. Чтобы принимать, сыны понимают библейскую истину, любовь и есть исполнение закона. И сироты ищут способы для выражения своей значимости. Ладно, мы на этом остановимся, на этих сиротах. Давайте продолжим. У нас же тема сопромат. Как мы сопротивляемся? Текст из этого, из сопромата. Что такое сопромат вообще? Сопромат это, знаете, вот цыпленок, и вот он в скорлупе, да? И чтобы выйти на волю, на свободу, заграничность, ну придется преодолеть сопротивление материала, да? Что нам надо преодолеть? Надо преодолеть вот того умника, который в нас живет. Вот я всегда преодолеваю этого умника. Вот у меня раньше было чудес, сейчас меньше стало чудес. Ну сейчас, ну чудеса, ну в 3 недели раз. Раньше больше было. Я бы не был таким умным. Я не был таким умным. На производстве я не был таким умным. Когда просто домкрат, с него масло течет, А я не понимал, что если течет масло, домкрат — это уже не домкрат. Ты нагнетаешь давление, лишнее давление сбрасывает он тут же. И я этим негодным домкратом разогнал рельсу, просто порвал, можно сказать, рельсу. Почему? Потому что, Господи, помоги! И получилось. Но если бы я знал, что это невозможно сделать, Господь бы не помог. Потому что я был бы прочен. Но я был не прочен в смысле этого знания. Я этого не знал, что это невозможно. Нам надо просто решить про себя, что возможно все. Возможно нарушение всего. Во имя чего? Скажите, во имя чего? Во имя славы Божией, да. Но слава Божия, что такое слава Божия? Чтобы мы были здоровы, не кашляли, чтобы нам ресурсов хватало, чтобы мы были счастливы. Вот такие мы должны быть. Если это не получается обычным путем, это получается мистическим путем. Но как только мы стабилизируемся, мы умерли. Мы не должны быть стабильными. Ускорение, понимаете? Ускорение. 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 В чем ускорение? У человека болезнь. Ее медикаментозно лечат. И она проходит через некоторое время. Это скорость. Это по правилам. Но человек помолился, и болезнь прошла. Это ускорение. Это монтаж какой-то мистера Фёрста, да? Монтаж. Раз и все. У Бога прошлое, будущее. Раз и все. Болезни нет. Вот что такое ускорение. Вот этой вот нудоты вот этой нету. Ждать. Ожидания нету. Ты в порядке. Уже сейчас. И все, что ты делаешь для славы Божьей. Я человека спрашиваю, мой там, ну, Виктор один такой, очень хороший человек, семья, работа, физически накачанный, я завидовал его мускулатуре, смотри, и все такое. Я говорю, что ты не хватает, что ты недовольный, что ты хочешь вообще от жизни? Он говорит, чтобы жена не болела, чтобы, ну, чтобы денег было, чтобы не так доставали. Я говорю, это должно быть. А что-то еще? Он говорит, не знаю. Кроме того, что у нас, мы должны забыть за здоровье, за финансы, за, я не знаю, враги у нас есть или нету, последователи у нас есть или нету, сколько наших, сколько ваших, ты идешь, у тебя все это, и ты просто делаешь дело Божие, а вот это все у тебя автоматически есть. Но мы же боремся за вот это вот. Вот это мистическим образом делается только ради того, что ты принял вызов Господа. Он тебе кидает вызов, говорит, а слабо идти дальше. Кто ж этот мир будет двигать вообще? Сопротивление материала, инертность. Ну как же, вот уже хорошо, уже хорошо. Уже почтение пора ко мне, чтобы люди предъявляли. Надо же, понимаете? Основные понятия. Сопротивление материалов, оценивающие способность материала сопротивляться. Их три. Прочность. Способность материала воспринимать внешнюю нагрузку, не разрушаясь. Тебе говорят, говорят про чудеса. Да это же не главное. Главное 4 плюс 16. Жесткость. Способность материала сохранять свои геометрические параметры в допустимых пределах при внешних воздействиях. Третье. Устойчивость. Способность материала сохранять в стабильности свою форму положения при воздействиях. Все три характеристики, характеристики религиозного зомби. Все три. Вот он материализм. И это воспринимается, давайте перейдем на, вот, из физики, на, ну, как, если перейти на социальность, это называется привычки. Что может быть стабильнее привычки? Что такое привычка? Привычка — это я делаю, не задумываясь. И мы говорим, что есть вредные привычки, а есть полезные привычки. Так вот, я вам сегодня говорю, что все привычки вредные. Все привычки. Даже хорошие. Если они не меняются на лучшие, понимаете, да? Ты перестаешь идти вперед. Давайте посмотрим, что за привычки говорят вот умные люди. Ну, во-первых, что такое, говорит энциклопедия? Привычка – это сложившийся способ поведения, осуществление которого в определенный момент ситуации приобретает для индивида характер потребности. Интересно, да? Потребности. А что такое? Это то есть я уже не могу без этого. Это может быть как наркомания. Это может восприниматься как отдых. Делать что-то одно и то же, как отдых. Как уход куда-то от чего-то. От чего-то, да. Который побуждает нас, потребность, который побуждает совершить какие-нибудь действия, поступки. При формировании привычки неоднократно выполняется какое-либо действие. Чрезвычайно важное значение имеет вызываемое это осуществление этого приятный эмоциональный тон, так как оно является усвоенным, которое стало автоматическим и совершается без усилий. Автоматическим и без усилий. Тут не то, что сознанием Кришны не пахнет, тут вообще никаким сознанием не пахнет. Что такое привычка? Привычка – это то, что со временем может заменить саму любовь. Саму любовь. Когда любовь становится привычкой, как расписание привыкает электричка, да? Песня такая была. Механизм формирования привычки. То есть, что нам надо избегать? Психологический аспект. Есть три аспекта. Хватит нам два. Это физиологический и психологический. Психологический. Привычка формируется в процессе неоднократного выполнения действия на той стадии его освоения, когда, то есть не думая, когда при его исполнении уже не возникает каких-либо трудностей волевого или познавательного характера. Ты перестаешь познавать, и ты, ну и слабая воля. Слабая воля, ты уже наслаждаешься этим действием, что думать не надо. Да? Привыкание – это прекращение или снижение остроты реагирования на еще продолжающийся действовать раздражитель, который вызывает эмоционально положительное состояние. В период реализации. Знаете, я вам скажу, вообще это своего рода, давайте я круче скажу, это жестокость. Это жестокость. Например, ребенок начинает орать. И есть два пути. Сменить ему позу, может накормить, может догадаться. Вообще ничего не помогает, помолиться. А можно просто привыкнуть. И ты как деревянный ходишь, а оно орет. А ты привык. И можешь даже делать дела. Устанет, заткнется. Я встречался с таким. Устанет, заткнется. Понимаете? Вот что такое привычка. Привыкнуть можно абсолютно ко всему. Но вот этот раздражитель, он не просто так тебя раздражает. Чтобы ты нашел какой-то новый вариант. И сам изменился, и дело какое-то сделал, да? Чтобы продолжал искать. То есть, когда мы ложим крест на вот этом всем, скажем, ну ничего нельзя сделать. Просто ждем. И говорим, это терпение, это не терпение. Ты уже умер и наращиваешь броню. Материализм. И не меняешься в этом отношении. Это отношение с мужем, отношение с женой, отношение к работе. Ты смирился. И вот когда ты смирился и больше ничего не... На самом деле ты не, у тебя не должно быть такой толстый штук шкуры. Ты должен быть мягкое сердце, реагирует на все. Потому что твое сердце, мозг не режет вот эти там детские крики или что-то, какая-то ситуация. То, что тебе касается, это операции на тебе, на самом, но тебе надо. Ускорение. Меняешься дальше. Вот такой вот труд. В результате у тебя должна будет расти сила, победа. И ты идешь, как там пишут, из славы в славу. Из славы. Я вам зачитаю сознание Кришны. Сколько раз об этом сказано, знаете. А понимают, что такое сознание Кришны. Все понимают по-разному. Если ты несчастлив, никакого сознания Кришны нету. А счастлив только новый. Вот смотрите. Глава 10. Этим завершается 9 глава. Комментарий. В этом стихе говорится, что сознание Кришны – единственное средство спасения из оков этого полного скверны материального мира. Прабхупада пишет. Единственное. Случается, что некоторые недоброжелательные комментаторы искажают значение сделанных здесь ясного утверждения о том ясного, что следует преданно служить Верховной Божественной Личности Кришне и только Ему одному. К несчастью, безостенчивые комментаторы сбивают читателей с толку своими ошибочными идеями. Что принимается за сознание Кришны в организациях? Ну что? 4 плюс 16. 4 регулирующих принципов и 16. И процесс идет. Да никуда он не идет. Потому что 4 плюс 16 и процесс идет. Это сознание. Ты счастливее стал. Вокруг тебя счастливее стало. У тебя силы больше, здоровья больше появилось. Денег больше появилось. Нет этого? Нету. Значит, это не сознание Кришны. Некоторые говорят, воспевать святые имена и все сознание Кришны. Есть такие. И что? И что? Да, есть молитвенники, единицы. На 1001 может такое случиться. Есть такие. То когда этот человек воспевает, вокруг него меняются судьбы, излечиваются болезни, плач прекращается, преступники каются. Вот тогда это сознание Кришны. Это разные пути, есть такие, но таких единицы. Есть сознание Кришны, который просто религиозный человек. И он говорит, вот он оделся положительно, как положено, он около алтаря, он когда кланяется, он знает некоторые вещи, которые другие миряне не знают. Это сознание Кришны. Это не сознание Кришны. Потому что выводит из материального мира сам Господь. А в Бхагавад-гите написано, кто поводырь? Который сердце ведет тебя дальше. Больше никто не выведет. Больше никто. Слушать сердце. Когда ты начинаешь его слушать сердце, тогда аспект параматмы превращается в верховную личность Бога. И ты с ним начинаешь общаться. Вот это сознание Кришны. И тогда можешь воспевать. Тогда можешь 4 плюс 16. До этого бесполезно. До этого бесполезно. Еще такой момент, религиозный момент. Надо просто запомнить простую фразу. Сначала Бог, потом все остальное. Сначала Бог, сначала Отец, потом дети. Преданные, так называемые, это дети Божьи. Те, которые бомжи, они есть либо бомжи, а либо вообще есть дети дьявола. Фарисеи, которые сопромат. Сопротивление, у них такое сопротивление, это дети дьявола. Иисус их так называет, дети дьявола. И ваше недовольство в конце концов превращается в жестокость. Это дети дьявола. И дети дьявола в религиях ставят сначала человека, потом Бога. Они имеют наглость утверждать, что по милости преданного можно привести, человек приходит к Богу. А я говорю, сначала Бог приводит его к самому к себе, а потом человек, который преданный, который понимает, что это Бог, объясняет ему, что это не просто совесть, это целый Бог. И тогда тот прогрессирует. Он тогда набирается смелости, по совести делает свой в любых ситуациях. В любых ситуациях он правдив. И поэтому в Библии написано, не мечите бисер перед свиньями, те, которые не понимают. Не мечите, а потопчут, оборонятся, и потому что бисер нечто ценное, свинья, это, вот это есть оскорбление. И поэтому в Бхагавад-гите написано, когда самую суть Бхагавад-гиты была изложена, что вот живите по этому вопросу, что Господь но подскажет, но непреданным ни в коем случае эту истину подавать нельзя. Преданные эти люди совести уже. Совести. Преданные это у них уже, знаете, что такое люди совести на самом деле? Люди совести это люди, у которых уже случились чудеса. Они ни в какую религию не ходили, но чудеса уже случились. Они соприкоснулись с этим, с нарушением закона. И тут приходит человек и говорит, это был Бог. Вот. И другим объяснять это нельзя. Почему? Они будут царапаться, кричать, топтать тебя, потому что им больно и завидно. Больно и из зависти они будут Потому что преданный он даже не оправдывается. А непреданный он будет, он, ему это просто реально больно. Реально больно. Как если вы в дупло ночью сове, сова, знаете, филин, да, фонариком посветит, я тебе свет принес. Он у тебя зацарапает, ему это не надо. Он еще дитя тьмы. Пускай в карме, карма его, карма это сам Господь тебя очищает, не человек. Не человек. Понимаете? Не надо ставить человека впереди Господа. Вот. И тогда, и вот поэтому он говорит, некоторые недобросовестные комментарии, которые вот это водительство Бога заменяют чем угодно. А самое главное, механикой. Просто повторение, просто 4+16, просто соблюдение садхана бхакти, в который входит там миллион правилов. Это запросто становится механикой. Но что механикой никогда не станет? Голос из сердца. Никогда механика не станет. Все остальное не гарантировано. Вот это и есть недобросовестное. Это полное непонимание, я читаю комментарий дальше, науки о Кришне. Однако некоторые извлекают выгоду из того, что вводят людей в заблуждение. Понимаете, зачем это все? Выгоду. Потому что ты становишься бараном, и тебе удобно эксплуатировать. Тебе становится хуже, ты становишься несчастным. И они говорят, счастье будет только в духовном мире. Но мы читаем в Бхагавадгите. В Бхагавадгите, смотрите. В начале творения Господь из всех существ сотворил поколение людей и полубогов наряду с жертвоприношениями. Благословил и сказал, будьте счастливы этой яге, жертвоприношение. Ибо совершение ее дарует вам все желаемое для счастливой жизни и достижения освобождения. Будьте счастливы. Где? Тут написано в духовном мире? Нет. И комментарий к этому стиху, смотрите, чем оканчивается. Поэтому разумный человек должен встать на путь сознания Кришны и счастливо жить в этом материальном мире. Написано в материальном мире. Кстати, Бхагавад-гита 14 года, там не написано, что тот, кто рядом с Господом, он будет ощущать сила, победа, нравственная чистота и это... Что там еще? О, Господи! Изобилие. Изобилие. Там написано, он будет счастлив. Счастье. Итак, механизм формирования привычки. Что нам надо? Итак, привыкание – это прекращение или снижение остроты реагирования на еще продолжающееся действовать раздражитель, который вызывает эмоционально положительное состояние в период реализации привычки. И напротив, рождает отрицательное переживание в обстоятельствах, мешающих его осуществлению. То есть, навык может быть, что ну, меня били, я уже перестал на это реагировать, да? Но точно так же можно перестать реагировать на хорошее. Ну и когда оно одно и то же. Устранение причинных факторов, приведших к его развитию. Так, сейчас. Поведенческая психотерапия основывается на убеждении, что одни привычки могут быть заменены другими. Это была психология. А давайте спустимся на физиологический аспект. Что же это такое на самом деле? На механику. Что такое привычка? Привычка есть не что иное, как образование в мозговых структурах устойчивых нервных связей. Думать не надо. Тебя разбудили, спросили, ты как таблицу умножения что-то пробормотал, у тебя озарений нету. Дело в том, что это как онкологическая опухоль, как доминирующее что-то, оно съест все остальные мысли. И когда наступает что-то, что тебе должно изменить, когда что-то покушается на вот это вот устойчивое образование, я говорю, нет, не так комфортно об этом не думать. А ты ко мне смерть принес, получается, да? И поэтому, говорится, не надо их тревожить. Человек не может их тревожить. Таких людей, отличающих. Итак, привычка не что иное, как образование в мозговых структурах устойчивых нервных связей, отличающихся повышенной готовностью к функционированию. Система таких нервных связей служит основой более или менее сложных форм поведенческих актов, который Павлов, как собак, Павлов, да, назвал динамическими стереотипами. Вот некоторые так называемые преданные мне напоминают собаку Павлова. Что-то сказали, Харибол, даже не услышали, что-то сказали, да? Потому что это сказано в храме, потому что это сказано слава там кому-то, да? Харибол автоматически. Вот он спал до этого на лекции, Харибол проснулся, собака Павлова, понимаете? Собака Павлова. Вот. Это не очень хорошо. Не очень хорошо. Это компрометирует то, что сделал Прабхупада. В комплекс нервных структур, обеспечивающих привычный образ действий, как правило, включаются механизмы эмоционального реагирования, который уже является психологическим аспектом формирования привычек. Страшное дело, привычка. Привычка – это смерть, мы должны понимать. Семь хороших привычек, вот рассказывает вот Бхактивиньяна Госвами, как-то рассказывал, семь хороших привычек. Но маленькую вещь. Знаете, Бхактивиньяна Госвами, который рассказал про семь привычек, на которых он, его стали принимать всерьез, и он как-то пошло против после этого. Он забыл маленькую вещь. Вот если мы даже возьмем Дейл Карнеги, помните такого Дейл Карнеги? Дейл Карнеги, который рассказывал, он всегда опирался на Библию, и он всегда опирался на Бога. Берут этого Дейла Карнеги, психологи рассказывают, опираются на него, про Бога забывают, забивают мистический момент, забывают момент чуда. И оно не работает. Бхактивиньяна Госвами, я вот утверждаю, он взял, психолог рассказал лучше, чем Бхактивиньяна Госвами. Он испортил. Хотя он сказал, это вообще ситуация Мадхьямадхикари. Вот эти семь привычек, его знаменитый семинар. Он сказал, да, похоже. Но Бога было меньше в семинаре Бхактивиньяна Госвами, чем у того психолога. Хотя он не козырял санскритом ничем. Бога было больше. И вот про привычки. Есть много вредных привычек, жертва которых не способна сказать «нет». Мы не можем сказать привычке своей «нет». Еще раз. Есть много вредных привычек, жертва которых не способна сказать «нет». Наиболее опасные из них кончаются электрическим стулом. Привычка, прежде всего, привычка всего прочнее, когда берет начало в юные годы. Это и называется воспитанием, которое есть в сущности, не что иное, как рано сложившиеся привычки. Фрэнсис Бэкон. Поэтому есть момент воспитания. Физиологи. И, как их еще называют, такая наука, которая микробиологи говорят, что гомосексуализм всего лишь вредная привычка. Это никогда не было врожденным свойством человека. Гомосексуализм – неврожденное качество. Чтобы он развился, надо соответственное окружение и спонсирование этого момента. Никогда. Даже у потомственных вот этих вот гомосексуалистов нет такого. Это говорят ученые, и я им почему-то верю. Хотя социологи и власти, которые сейчас говорят, не, это врожденное, это нормально.
Ну, вы же сами говорили, что это биологические натуры, они рождаются уже такие с определенным предназначением, потому они таковы.
Предназначение, сегодняшнее предназначение человека быть мистиком. Вот
но
предназначение.
Это не люди.
Они не люди, они уже не люди.
Так, они же уже не люди, они окружены.
Они уже не люди. Но почему, понимаете, Брюс Ли говорил, если болезнь предоставить самой себе, она быстро вылечивается. Предоставить самой себе. Ее надо поддерживать, оказывается. Если человека предоставить самой себе, например, вот у меня, например, нет аппетита. Не ешь, аппетит появится, долго не ешь. Голод лучше, чем любая специя. У меня бессонница, иди поработай такой-сякой, зараза, поработай, устань. И сон появится. Не хочешь спать, не спи. Природа возьмет свое. природа возьмет свое, потому что все искусственные образования рушатся, Господь их рушит. В том числе вот эти привычки, которые я считаю даже за полезные, то, что вот в обществе принято, они рушатся, если просто их надо постоянно поддерживать какими-то СМИ, какой-то пищевой продукцией, какими-то медикаментозными вещами. Если их не поддерживать, они приходят в норму. Угу. Я не ответил или ответил? Так и здесь, если нормальные условия создать, просто оставить в покое. Оставьте лес в покое. Перестаньте там мечурничеством заниматься. Посмотрите, что там будет. И вот Моэм. Я его записал, это Уильям Моэм. Знаете, да, луна и грош. Вы что, не слышали луна и грош, что вы даете? Луна и грош — это человек, который отказался от всех привычек, от всего, и ушел, и, ну, стал художником, потом на острове поселился, женился там на какой-то туземке, там, я не знаю, брак регистрировался, но его там полотна просто такие, мое, луна и грош. Когда состаришься, привычки становятся тиранами. Привычка — вторая натура, сказал Аристотель, человек уважаемый. Я добавлю к Аристотелю, рискну добавить, что привычка — это искусственная натура. Есть натура естественная, натуральная. Так вот, натура всегда побеждает. А привычка — вторая натура. Но она, которая может забить первую. Приверженность к любой системе воззрения, не что иное, к любой системе, как результат привычки. Уму также трудно отказаться от привычного образа мышления и усвоить новые представления, как тело действовать и жить, не пользуясь свойственными ему способностями и органами. Поль Анри Гольбах. Если мы возьмем, один француз, я не помню, какой-то француз сказал, люди погорячились, назвав себя Homo sapiens. Я утверждаю, что на Земле разумная жизнь еще не появилась. И он это начал доказывать. Потому что что мы имеем, когда подразумеваем разумная жизнь? Разумная жизнь, разум — это разговор с Богом, не боль, не человек, который не пропагандирует никакой. Я забыл, к сожалению, как его зовут. И он говорит, я вам сейчас докажу. Ну, например, он берет доску. Вот, берет доску. Вот, это сегодняшняя тема. Сопромат называется. Кто учился, знает. Кто не учился, немного потерял. Так, сейчас. Вот я сейчас буду что-то рисовать здесь на доске. А вы меня сразу остановите, когда вы угадаете, что это. О, ну, например, вот.
Что? Это лодка, катер.
Это катер, корабль, лодка. Но здесь он не нарисован. Откуда вы это знаете? У вас в голове уже было представление. Знаете, что это говорит? Это говорит о том, что когда у человека даже недостаточно информации, он может принимать решение. Понимаете, что такое предание? Человек создан для предания. Вот простой эксперимент, да? А что такое фарисей? Когда ему нарисуют вот этот весь корабль там, он скажет, да, это корабль. А давайте еще с энциклопедией, ну, я это не очень нарисовал, да? Вот, сравним. Вот чем отличается преданный от непреданный. Преданный принимает решение до того, как ничего еще не известно. Потому что Господь дает новое. А непреданный, пока он тут все не убедится, ну и можно там, не буду рисовать. Мне надо было нарисовать штук 10, вы угадали, а потом сказать так это, знаете, чтобы подороже продать идею. Вот. Ну суть вы поняли, да?
Ну хорошо, но откуда берется вот эта вера? Почему один верит, второй верит?
Смотрите, я сейчас еще хочу сказать, что разумные мы или нет. Разумного человека можно назвать, который мистик. Если человек не мистик, он не разумен, он автоматичен. Он просто собирает, что у него в мозгу уже было, собирает и говорит, вот, наверное, вот это вот. Но сам-то он ничего не выродил. Мы стоим на плечах Вот говорят, вот Шрила Прабхупада бах и распространил. Во-первых, это ложь, распространил Бхактисиддханта Сарасвати, и Бхактивиньяна Госвами сказал, что по миру сознание Кришны распространил Бхактисиддханта Сарасвати. Но потом это замолчали, чисто, но в других конфессиях говорят, что так. Вот. Ну, Бхактивиньяна Госвами в своих бхактишатах, а прямым текстом и так с сожалением говорит, ну вот такая катха была, и вот, вот сейчас вот, к сожалению, он молчит. Сейчас он прикусил язык. Политика. Вот. И, например, Прабхупада стоял на плечах гигантов. На плечах гигантов. Бхактисиддханта Сарасвати. И прочие, прочие, прочие. Вот он что-то взял, потом что-то чуть добавил. И вот оно стрельнуло. Любое открытие возьмите, там, Менделеев. Он что, вот раз вот. И, ну, до него были открыты какие-то элементы. Да, он мучил голову сам себе там, и другим. Это долго, долго, долго. И потом раз как-то соединил. Как-то соединил, произошел прорыв, произошло вот это ускорение. И мы поняли, а, так вот оно как, да? И так любое-любое. Как возник там, ну я не знаю, там фотоаппарат, например. Фотоаппарат. Что кто-то взял и придумал фотоаппарат или там вот это кино? Нет, сначала там, сначала есть история возникновения. Кто-то взял, вот, как знаете, блокнот, вот так вот листаешь, и там точка. И эта точка так, и она так бегать начинает. Потом кто-то взял человечка, и вот человечек это идет, там собака бежит. Так вот, листаешь, знаете, да? Понимаете, о чем я?
Мультипликация.
Как мультипликация, да. Потом сделали, потом кто-то придумал кинопроектор. Причем там вот этот кадр, раз, не кинопроектор, а просто такая вот штука, ну, круглая, она крутится. И вот этот, где кадр, он немножко замедляется, а потом быстро раз, следующий кадр, быстро раз. И такое ощущение, что вообще даже не дерганный. Не дерганы, да, вот первые вот когда так крутили, там вот такие вот, знаете, дерганые были. И вот мы сейчас вот вышли на такой фильм, потом стерео, потом вот и так далее, потом, и сейчас вот если взять среднего, который отучился, десятилетку, он не может понять, как это вообще все устроено. Достаточно сложно, но оно появилось не вдруг. Есть в этом разум или нет? Нету разума. Есть запоминание и способность к анализу. Это еще не разум. Это может сделать робот. Разве можно робота назвать разумным? Сейчас уже есть машины, которые сочиняют музыку. И ты не сможешь отличить, это человек сделал или нет. Ну не сможешь. Ты скажешь, о, это новое. Такую комбинацию сейчас машины выдают.
Но перед тем, как засунуть это в вашу машину, это придумали люди.
Мы, смотрите, я хочу заострить внимание, мы на грани вымирания, потому что машина нас скоро заменит. Раньше труд как-то нужен был, а теперь, вот, например, в полях, со спутника управляется комбайном, он и сеет, он и пашет, он и удобряет, он и собирает, и все. А со спутника один человек, вот он такой, завладел вот этим, и все, торгует. Все. А где колхозники? Зачем они нужны? Ладно, хирург нужен. Сейчас есть машина, которая работает в трех плоскостях. Понимаете? В три вектора. Так, так и так. Просто делать рентгеновский снимок в трех плоскостях. Раз, раз, раз. Знаете, каждый чертеж, он кто-то черчением занимался, там вид сбоку, с этого боку, сверху, и тогда я могу полное понимание об этом. Вкладывается в компьютер. И скальпелем машина вырезает раковую опухоль на мозге в 50 раз быстрее и качественнее, чем человек. И вот я могу продолжать перечислять многие такие вещи, которые нам кажутся даже творческими вещами, которые сейчас роботы делают лучше. А чем же человек отличается от робота? Он не причинно-следственный, он способен на чудо. И если ты это, ты все равно робот тебя обгонит. Понимаете? Бороться с этим миром, вот идет нашествие, людей уже там заменяют просто, да, уже вкладывают, уже кодируют на определенное поведение. Уже в армии, в Соединенных Штатах, в Швейцарии уже такие, ну, роботы-солдаты, самые настоящие, это уже никакая не фантастика. Вот. И робот-солдат, который его просто посылаешь, и даешь программу, он сам принимает там решения. Если один робот упал, он его лечит и назад с ним возвращается. И в Америке это в 90 каком-то году уже это было все. Это все было. Это гораздо надежнее, потому что он не тебе не прикословит, например, своих решений не принимает. Ему даешь задачу, он ее выполняет. Зачем люди тогда? Зачем люди? Но люди мистики. И Кришна не повелитель роботов и не повелитель этого, он повелитель мистиков. Без мистики никуда. Слава Божья. Это мы мистики в первую очередь. И поэтому ускорение. Итак, овраг – это привычки. Из привычки, так или иначе сквернословить, развивается и склонность к совершению дурных поступков. Аристотель. Вначале было слово, да? Побороть дурные привычки легче сегодня, чем завтра. Конфуций. И добавляется, что завтра их побороть невозможно. Вот. Чем больше привычек, тем меньше свободы. Иммануил Кант. Привычка к одним и тем же занятиям вырабатывает умения, но не развивает способности. Внушает не уверенность в себе, но самодовольство. Ничего хорошего с привычкой нету. Хаос рождает жизнь, а порядок рождает привычку. Это вообще, да? Хаос рождает. Но хаос должен быть управляемым. Не все на самотек. Вот сознание Кришны – это управляемый хаос. Это и жизнь. И должна быть всего одна привычка. Это Том Хопкинс. Хопкинса, артист, знаете такого, да? Быть несчастным – это привычка. Быть счастливым – это тоже привычка. Выбор за вами. Надо просто это решить. И все. Это просто решить. И, наверное, сделаем перерыв.